Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 20 октября, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Николая, Сергия, Пелагии. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, священномученика протоиерея Николая Казанского. Протоиерей Николай родился в 1874 году в селе Дмитровка Таврической губернии в семье священнослужителя. По окончании духовной семинарии Николай Федорович женился и вскоре принял священный сан. Служил он в родной Таврической губернии. Революция застала отца Николая, когда он был клириком Александра Невского кафедрального собора в городе Симферополе. В 1922 году отец Николай был арестован вместе с архиепископом Никодимом Коротковым и другими священниками за протест против изъятия богослужебной утвари. По групповому делу крымского духовенства его приговорили к 3 годам тюремного заключения. С 22 по 25 год священномученик находился в городской тюрьме в Нижнем Новгороде. Выйдя на свободу, священник вновь стал служить в Симферополе. Он открыто проповедовал против обновленчества, и вскоре последовал новый арест. Несколько лет отец Николай провел в заключении. В начале 30-х годов он вернулся в Симферополь и служил во Всесвятской церкви. Он вел переписку с бывшим таврическим архиереем Дмитрием Абашидзе и получал от него духовные ценные советы и наставления. Отец Николай объединил вокруг себя наиболее твердых и верных священнослужителей и мирян и руководил их духовной жизнью. С 1932 года он стал ближайшим помощником епископа Порфирия Гулевича. Их объединяло совпадение взглядов на духовную и общественную жизнь. В это время в храм, где служил отец Николай, устроился на работу староста Николай Тайнов, секретный сотрудник НКВД, который доносил властям на священнослужителей и прихожан. Вскоре отца Николая арестовали в 3-й раз. Его продержали в тюрьме 3 месяца. Вернувшись в церковь, отец Николай рассказывал прихожанам о гонениях на церковь, о творящихся беззакониях, о том, что обновленцам помогает НКВД. За каждым богослужением он призывал молиться о всех владыках, священнослужителях и мирянах, томящихся в лагерях и тюрьмах. Об этих беседах и проповедях церковный староста сообщал, куда следует. Отца Николая вновь арестовали. В это время было сфабриковано групповое дело епископа Порфирия Гулевича. Отец Николай был арестован вместе с владыкой Порфирием и еще 10 священнослужителями. Он перенес множество допросов, на которых следователи старались сломить подследственного, заставить его оклеветать себя. Но священник в свои 62 года держался бодро, на вопросы отвечал просто и кратко. Его обвинили в поминовении гонимых священнослужителей во время литургии. Отец Николай подтвердил это. Да, при каждом богослужении я, как священник, призываю верующих молиться за заключенных в тюрьмах, находящихся в изгнании, подразумевая в последнем случае высланных советской властью людей, — сказал священник. На обвинение в том, что он называл советскую власть антихристовой, отец Николай ответил: «Да, я заявляю, что советская власть, как распространяющая безбожие, является антихристианской властью». Далее отца Николая спросили, в какой церковной ориентации он себя относит. Священник твердо заявил, что он принадлежит к тихоновской ориентации. Это означало, что он не признает обновленчество, которое поддерживала советская власть, и является последователем патриарха Тихона, которого большевики называли своим открытым врагом. Отец Николай был приговорен к 5 годам ссылки и отправлен в Красноярский край. Ссыльный священник ни при каких обстоятельствах не соглашался снять священническую одежду. Его арестовали в 5-й раз. Заключение при обвинении гласило: «Ярый тихоновец, враг советской власти». Без суда и следствия священник получил еще 10 лет лагерей. Здоровье отца Николая было подорвано, его поместили в колонию для инвалидов. В 1939-м из Красноярской колонии отец Николай отправил жалобу начальнику управления НКВД о том, что он осужден без суда и даже не знает за что. Его жалоба действия не имела. В 1942 году протоиерей Николай Казанский скончался в заключении в Усть-Выт-Лаги. Один из наиболее часто задаваемых вопросов священнику звучит так. Как молиться? Причем чаще всего его формулируют совершенно с иной мотивацией, чем надо бы. Как молиться? Спрашивает человек, думая, что вот есть какие-то определенные формулы, которые произнесешь, как некое заклинание. И где-то на небесах что-то такое перевернется, включится, и человек получит просимое. Тот же вопрос из темы «Кому молиться?» или «Какому святому свечки ставить?» Все он в основном из одной области возникает. Как недавно рассказали, батюшка в киоске наблюдал такую картину. Женщина с ребенком заходит, проходит через весь киоск. «Есть ли у вас обереги?» Киоскер немножко впала в шоковое состояние, потому что такой откровенно оккультный вопрос. Что здесь такого? Ведь в сознании многих людей церковь, она выполняет такую магическо-защитную функцию. Наша защита, пытается объяснить, это крест. Хранитель всей Вселенной, крест демонов, язва. И прочие истины, которые церковь вкладывает в это величайшее знамение. «Нет, — говорит, — мне крест не нужен, мне нужен оберег». «Ах, — говорит, — нету? Ну и ладно». Развернулась и ушла. Через какое-то время, опять же, в книжный киоск заходит мужчина, так он стремительно вошел. «Мне, пожалуйста, свечку». Взял, не глядя по сторонам, а на полках огромное духовное сокровище и жития святых, и книги о Боге, и книги о молитве, и книги о покаянии, и о чудесах и промысле Божьем в жизни людей. То есть те вспомогательные средства, через которые душа может отрезвиться. Но у человека есть конкретная задача. Взял свечу, ушел в сторону храма, выполнил определенную функцию, думая, что постановление свечи в лунку, оно там какую-то кнопочку нажимает, и вдруг в жизни что-то такое происходит. На самом деле процессы, которые происходят в наших отношениях с Богом, они не зависят ни от количества поставленных свечей, ни от того безумного мнения, которое бытует у многих, что нужно найти определенные формулировки, которыми Бога склонить на свою сторону. Нет. Молитва, она имеет огромное значение, но для этого нужно понимать, в каком смысле. А для этого нужно почитать Священное Писание и посмотреть те эпизоды, в которых Господь отвечал на молитву просящих Его. Например, можно почитать внимательно, вдумчиво, почитать толкование про исцеление дочери Хананиянки или про исцеление расслабленного жилами, которого несли четверо его друзей, или про воскрешение дочери Иаира. И многие эпизоды, они являются для нас удивительным примером, который Церковь сохранила в Священном Писании, чтобы обратить внимание, какую молитву принимает Господь. Начальник синагоги Иаир подошел к Христу и, падая в пыль, со слезами просил его прийти в дом, ибо его единородная, единственная 12-летняя дочь находилась при смерти. Но начальник синагоги, то есть после каждого слова можно сделать очень пространный комментарий. Начальник сам по себе — это определенное состояние души, определенное осознание чувства собственного достоинства, высокомерие, высокоумие, но и многие качества приобретенные, которые мешают Богу войти в жизнь человека. Потому что гордым Бог противится. Редкий начальник, он может избежать этого жутчайшего искушения властью. Начальник синагоги, ну это вообще отдельная тема, и также можно много об этом говорить, какой отпечаток на душу накладывает такая духовная власть и владение умами людей. Человек, видно, что уже достаточно пожилой, ну потому что начальником синагоги молодого не сделают. И трудно представить, хотя, наверное, можно, что для него была его единственная 12-летняя дочка. Даже не сын, а дочка. Как он ее любил. Как он в ней видел свое утешение. Потому что поздний ребенок, он всегда как-то особенно близок. Вот единственный. Как он долго ее ждал, и как жена ему принесла плод. Вот он ее растил, и в 12 лет она смертельно заболевает. И вот это потрясение, эта скорбь, она настолько изменяет жизнь, мысли, отношение к себе, к своему положению этого человека, что он находит странствующего проповедника и при всех на глазах падает ему в ноги, забывая о этом пресловутом чувстве собственного достоинства. Ну и та сила, с которой он умоляет Бога, она, конечно, не оставляет без внимания эту историю. Господь приходит и исцеляет, воскрешает, точнее, девочку, совершает сверхъестественное чудо. И вот вглядеться в эти образы, посмотреть, как нужно молиться. Молиться со смирением, молиться с глубокой верой, с сокрушением сердца, молиться всем своим существом. И такая молитва, она убеждает Бога изменить положенный им же ход истории. По какому-то закону в 12 лет ребенок заболел и дошел до смерти. И суд Божий об этой семье уже состоялся. Но покаяние отца, его глубочайшее смирение, оно убедило Бога изменить естество чин, изменить законы природы. И Господь откладывает время смерти этой девочки на какой-то срок. Читайте Евангелие, дорогие мои. Вглядывайтесь в эти события и ищите ответ на вопрос, как нужно молиться. Помогай нам всем, Господь.